По дороге я составил замечательный план. Устроить диверсию. Зря, что ли, я прихватил с собой пластиковую взрывчатку. Она делает переполоху, особенно если начнется пожар. А я тем временем украду один из орнитоптеров. Если за нами организуют погоню, мы пролетим на нем через портал, а если нет, используем в качестве буксира. Да, план был замечательный. Однако в нем присутствовал серьезный изъян. Я не имел ни малейшего понятия, как управлять орнитоптером. С героями голодрам, которые я смотрел в театрах «Порт-Романтика» и в комнате отдыха в казарме сил самообороны, такого никогда не случалось. Они умели управлять всем на свете — скиммерами, ТМП, орнитоптерами, вертолетами, самолетами, космическими кораблями. По всей видимости, я не прошел курс молодого героя. Даже если мне удастся забраться в один из летательных аппаратов, я буду сидеть и грызть ногти, тупо уставясь на панель управления, до тех пор, пока за мной не явятся охранники. В эпоху гегемонии стать героем было намного легче. Машины в ту пору были гораздо умнее, поэтому от кандидата не требовалось ровным счетом никаких интеллектуальных усилий. А теперь... Рано или поздно придется, скрипя сердце, признаться товарищам, что я мало на что гожусь. Ну, ходил на барже. Ну, водил на службе армейский грузовик. И, честно говоря, от души порадовался, когда не обнаружил на звездолете консула рубки со штурвалом. Ладно, сейчас не время забивать себе голову всякой ерундой. До платформы оставалось несколько сотен метров. Повсюду сверкали огни, зеленые на причалах, красные на посадочных площадках, желтые в окнах. Ого, сколько тут окон! Я решил пролететь под радарной башенкой, с той стороны было темнее. Развернул ковер и направил к платформе по широкой дуге. Потом обернулся, рассчитывая увидеть плот, но не сумел различить его в темноте. Надеюсь, парни на платформе тоже его не видят. Я слышал мужские голоса и громкий смех. Мне сразу вспомнились не слишком трезвые охотники, прилетавшие на Гиперион пострелять уток, и те олухи, с которыми я служил в силах самообороны. «Почти на месте», — проговорил я в микрофон.
«Ясно»,
— прошептала мне в ухо Энея. «Мы договорились, что она будет отвечать односложно и сама меня вызывать не станет, если на плоту ничего не случится». Я разглядел под главной палубой паутину брусьев, балок и трапов. В отличие от залитых светом лестниц и площадок на северной и западной сторонах, восточный фасад оставался темным. Должно быть, там располагались служебные уровни. Я выбрал самый темный закуток, посадил ковер, скатал его в рулон и засунул в пространство между двумя балками, оттянувшуюся от ковра веревку перерезал ножом. Внезапно у меня возникло предчувствие, что сегодня я обязательно кого-то зарежу.
«Бррррр! Ну и фантазия у вас, молодой человек. Если не считать инцидента с мсье Херигом, я никогда никого не убивал лицом к лицу, и, бог даст, никогда не убью».
Ступеньки лестницы поскрипывали под ногами, но вряд ли этот скрип был слышен за плеском волны, доносившимся сверху хохотом. Я поднялся на два пролета, отыскал трап, взобравшись по которому, уткнулся в люк и осторожно приподнял крышку, в глубине души ожидая увидеть у себя перед носом дуло винтовки. Люк находился на посадочной площадке, над которой возвышалась радарная башенка. В 2 метрах над собой я различил антенну, черным клином рассекавшую при каждом обороте Млечный Путь. Я выбрался из люка и направился к башне, кое-как подавив желание ступать на цыпочках. Рядом с башней стояли 2 скиммера. На той площадке, что располагалась уровнем ниже, размещались орнитоптеры, корпуса которых поблескивали в свете звезд. У меня по спине побежали мурашки. Я никак не мог отделаться от ощущения, что за мной следят. Я пришлепнул пластиковую взрывчатку к брюху ближайшего скиммера, установил детонатор. Чтобы он сработал, следовало послать радиосигнал. Затем спустился на 2-ю площадку и проделал там то же самое. Как ни странно, никто не окликнул юного героя Рауля Эндимиона. Я постарался принять небрежный вид, поднялся на верхнюю площадку, подкрался к башенке и рискнул выглянуть из-за угла. Очередная лесенка. Окна ярко освещены, многие распахнуты настежь. Слышится смех и звон кружек. Кто-то пытается петь. Я сделал глубокий вдох и вышел на палубу, пригибаясь как можно ниже, чтобы меня не заметили из окон. Сердце бешено колотилось. Если кто-нибудь выйдет из двери, он отрежет мне путь к ковру-самолёту. Я прикоснулся к рукояти пистолета, что висел в кобуре на поясе, и постарался приободриться. Да чего же было бы здорово снова очутиться на плоту. Так, взрывчатку я установил. Что ещё? Нет, это непростое любопытство. Если на платформе хозяйничают вовсе не вояки ордена, с какой стати её взрывать, правильно? Повстанцы, с которыми я сражался на Кокте, бомбили всё подряд. Деревни и казармы сил самообороны, не проводя различия между солдатами и мирным населением. На мой взгляд, так могли поступать только трусы и отъявленные мерзавцы. Ведь бомба убивает всех, кто оказался поблизости. Она не смотрит, кто ты, военный или штатский. Разумеется, так ведут себя не герои, а последние идиоты. Но я не собирался взрывать заряды, не удостоверившись в том, что это необходимо. Если на платформе рыбаки, мужчины, женщины, а может и дети, они нам ничего плохого не сделали. Медленно, очень медленно, словно пародируя улитку, я выпрямился и заглянул в ближайшее окно. Звон посуды доносился из кухни. Точнее, из камбуза. Поскольку мы в море, терминология должна быть соответствующей. На камбузе находились с полдюжины молодых мужчин. Формы я не заметил, если, конечно, не считать фартуков и маек. Все дружно мыли посуду. По-видимому, на ужин я опоздал. Я двинулся вдоль стены, соскользнул по лестнице и подкрался к другому, более протяжённому ряду окон. Со своего места я мог видеть, что творится внутри, даже не выпрямляясь. За окнами виднелись столы. Похоже, кают-компания. За столами десятка три мужчин, одних мужчин, попивали кофе. Некоторые курили эрзац-сигареты. Один, судя по цвету жидкости в стакане, потягивал виски. Мог бы и поделиться, стервец этакий. На многих были костюмы цвета хаки, но определить форма это или излюбленный наряд местных рыбаков не представлялось возможным. Чёрных мундиров ордена видно не было. Уже приятно. Быть может, платформа и впрямь служит приютом для рыбаков, отелем, где останавливаются толстосумы с других планет, швыряющие невообразимые суммы ради сомнительного удовольствия подстрелить некую экзотическую живность. Кстати говоря, расплачиваются за удовольствие, скорее всего, не они, а их друзья и родные, ведь речь идёт о космических полётах, которые длятся годами, а тот, кто покоится в фуге, платить, естественно, не в состоянии. Вполне возможно, я кое с кем знаком. Здесь они рыболовы, а на Гиперионе были охотниками. Ну да ладно, особого желания возобновить знакомство всё равно нет. Слегка успокоившись, я двинулся дальше, уже не прячась. Охранников видно не было. Может, никакая диверсия не понадобится? Может, мы просто проплывём мимо платформы, и на нас не обратят ни малейшего внимания? Пока они будут пить и смеяться, течение отнесёт плот к порталу. Вон она, арка, в паре километров к северо-востоку, едва различимая на фоне звёздного неба. Решено. Когда мы окажемся рядом с порталом, я специальным сигналом дезактивирую детонаторы. Свернув за угол, я буквально врезался в человека, стоявшего у стены. Чуть поодаль, у поручня, находились ещё двое. Один смотрел на север в бинокль ночного видения. «Э!» — воскликнул тот, на которого я налетел. «Извините», — пробормотал я. «Уж с героями голодрам такого точно не случается». Те двое, что стояли у поручня, держали в руках иглометы с тем небрежно высокомерным видом, который характерен для кадровых военных. Дуло одного игломета повернулось в мою сторону. Человек, в которого я врезался, закурил потушил спичку, выпустил изо рта дым и смерил меня испепеляющим взглядом. «Что ты здесь делаешь?» Он выглядел моложе меня. Должно быть 20 с небольшим стандартных лет. На нем была форма ордена с лейтенантскими нашивками. По старой привычке, приобретенной в силах самообороны, я чуть было не отдал честь. Говорил лейтенант с сильным акцентом, вот только я не мог определить, с каким.
«Вышел освежиться», — брякнул я.
Что-то подсказывало мне, что настоящий герой выхватил бы пистолет и уложил всю троицу на месте. Впрочем, голос рассудка советовал даже не думать об этом. Второй солдат тоже навел на меня игломет и щелкнул предохранителем. «Ты из группы Клингмана?» — продолжал допытываться лейтенант. «Или из Выдр?» Из-за акцента последнее слово прозвучало не то как «выдр», то ли как «дыр». Может, я зря беспокоился? Может, это морской концентрационный лагерь для тех, кто не умеет правильно и красиво изъясняться? Сердце колотилось в груди с такой силой, что я испугался. А вдруг со мной прямо здесь случится инфаркт?
«Я с Клингманом».
Чем фраза короче, тем лучше. Такой акцент мне все равно не сымитировать, сколько ни старайся. Лейтенант ткнул пальцем в сторону двери. «Пьяная свинья! Забыл, что с наступлением темноты комендантский час!» Я кивнул и постарался изобразить раскаяние. Может, они не заметят кобуру под моим жилетом. «Пошли!» Лейтенант повернулся и направился к двери. Солдаты по-прежнему держали иглометы на изготовку. «Если они выстрелят, меня разнесет на столько кусочков, что потом не соберешь». Следом за лейтенантом я прошел в дверь и очутился в помещении, залитом светом и битком набитым людьми. Столь яркого света и такого количества людей я не видел никогда в жизни.